В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 3 ноября 2020 года, 12 часов дня в Москве. И в прямом эфире Радио Теос, как всегда в это время, с вами Василий Ласточкин. Мы продолжаем разговор о духовном сообществе. Прошлый вторник мы приступили к чтению второго послания к Коринфянам апостола Павла. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что сегодня так модно и популярно, и о том, что так опасно для духовного сообщества. О самореализации. Но прежде всего я задам тон всей этой нашей беседе сегодняшней финалом второй главы второго послания к Коринфянам. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания в себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу, спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен к этому? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Вот этому высказыванию, очень искреннему высказыванию апостола Павла, предшествует довольно короткое, но очень ясное рассуждение по поводу того, что происходит в сообществе верующих в Коринфе, в церкви. Я хочу напомнить вам, там в первом послании ситуация шла об обличении человека в грехе, об отказе общения с ним. Потому что грех был серьезный, даже по языческим представлениям того времени. Человек вступил в отношения с женой своего отца. Что-то произошло. Какой-то, очевидно, был отклик на это послание. И вот тут начинается самое интересное. Смотрите, как апостол Павел просит простить теперь изгнанного из общения. Принять его обратно, поскольку тот раскаялся. Но здесь за всем этим очень любопытная подоплека кроется. Потому что, очевидно, не все было в порядке с этим вот отлучением. Не все было так правильно, как это может показаться на первый взгляд. И вот апостол Павел, призывая его простить, затем сразу переходит к описанию своей личной ситуации, в которой он был в отчаянных обстоятельствах, не имел покоя духу. И как его утешил приход помощника. Я не буду подробно читать, я надеюсь, вы сами в эти тексты вникаете. О чем я здесь хочу поговорить очень ясно. Очень часто религиозная жизнь становится сферой для людей, в которой они себя пытаются реализовать. В силу разных причин. В силу того, что они верят, что это правильно, реализовывать себя именно в этой сфере. В том числе в силу того, что в любых других сферах у них реализовать себя не получается. Слишком большая конкуренция. В силу того, что в религиозных кругах это делать иногда легче, чем в кругах профессиональных и компетентных. И вот вся эта община вдруг с негодованием набросилась на этого одного человека, и в этой вот попытке почему апостол Павел, с одной стороны, восхищается этим негодованием, с другой стороны, он пытается вот этот пыл умерить, это очевидно. Потому что многие себя реализуют вот таким образом, обличая грешника. Это очень опасный способ реализации себя. Но теперь я хочу перейти уже от этого к тому, что вообще, а является ли правильным вообще стремление к самореализации? Виктор Франкл в своей работе «Человек в поисках смысла» утверждает, что объектом стремления самореализация человека быть не может, во всяком случае не должна. И вот я подумал о том, как христианство, особенно в 20-21 веке, стало своего рода предметом потребления, способом самореализации, способом извлечения какой-то выгоды, не обязательно материальной выгоды, психологической, эмоциональной, даже социальной. Человек обретает сообщество, в котором он принят, он любим. Само по себе ведь это неплохо. И я вот очень хотел бы порекомендовать вам, дорогие слушатели, почитать потрясающую совершенно книгу Дитриха Бонхёффера, мученика, который был казнен в 1945 году, пастора исповедующей церкви. Книга называется «Этика». Она была издана в 2016 году у нас, и очень полезная книга. Вот почему я как бы ее рекомендую. Потому что мало кто задает себе этот вопрос. Но я его задавал периодически, часто, поскольку я принадлежу поколению людей, чьи отцы и деды участвовали в этой страшной войне. Я родился всего лишь через 15 лет после того, как эта война закончилась. И поэтому для меня всегда было непонятно, особенно когда я уже стал исповедовать Христа, когда я стал христианином, и когда стал читать много богословских книг, я увидел, что, в общем, Германия – это родина, в общем, в каком-то смысле, конечно, родина протестантского богословия, родина Мартина Лютера и других богословов, достаточно известных. Каким образом страна, культура, исповедующая христианство, вдруг встала совершенно непостижимым образом на этот путь. На путь, который предложил ей Гитлер. Больше 40 миллионов немцев голосовали за него, из которых подавляющая часть, я убежден, были членами каких-то церквей, каких-то общин. Как объяснить тот факт, что в церквях висели свастики? Помещения для религиозных служений устраивались в собрании гитлеровской молодежи. В газетах печатались цитаты епископов. И вот в этой книге «Этики» Бонхёффер начинает с очень интересного вопроса. Он рассуждает так. Как мне стать добрым? Как мне сделать что-то доброе или хорошее? Почему он об этом рассуждает? Потому что его очень волновало вот это, то, что называется, Седокова назвала это темной стороной религиозности. Когда человек уходит, мы уже говорили об этом в прошлой передаче, от благодарения, от служения, когда он утилизирует христианство. Использует его для того, чтобы себя реализовать. И вот Бонхёффер в этой достаточно объемной книге, которую издавали буквально по кусочкам, потому что часть он писал еще, когда был на свободе, часть там на клочках бумаги, когда уже в тюрьме находился. Вот ее долго готовили к изданию, и она была издана только в 1987 году в Германии, вот в 2016 была издана у нас, переведенная. И вот он очень интересно говорит. Там, где этическая проблема по сути представляет собой вопрос о собственном благом бытии и добрых поступках, решение принимается для «я» и для нашего мира. Все этические размышления имеют в этом случае одну цель. Чтобы я стал лучше и чтобы мир стал лучше. На первый взгляд звучит неплохо. Но Бонхеффер говорит очень интересную, дальше продолжает эту мысль, он говорит так. И для него, как христианин, это было ясно, как Божий день. Что ведь этот мир – это не последняя действительность. Ее он называет предпоследней действительностью. Последняя действительность – это Иисус Христос. И вот почему он говорит, что все так называемые данности, правила, нормы остаются абстракциями до тех пор, пока в Бога не верят, как в последнюю действительность. И то, что Бог есть последняя действительность, это не идея, с помощью которой мы совершенствуем мир. Поэтому вопрос о нашем благом бытии или же о благом бытии мира становится невозможным без предварительного вопрошания о благом бытии Бога. И вот особенно, наверное, протестантская мысль, знаете, вот это вот, когда идет искажение слов Писания в сторону вот этой самореализации. Когда христианство – это брать или производить, но это всегда реализация «я», своего личностного потенциала. И очень часто вот тут окончание второй главы, которое я вам привел, цитируется для оправдания такой точки зрения. Дескать, мы торжествуем во Христе, мы триумфаторы, мы победители. Но, во-первых, речь идет не об этом мире. И это очевидно. В контексте той ситуации, которую апостол Павел перед этим описывает. Он находился в отчаянии. Вот это был глухань, к нему пришло с визитом христианина, брата. А не с тем, что его обстоятельства поменялись. Во-вторых, я позволю себе вспомнить 67-й псалом, 19 стих. Там очень ясно сказано, что Бог пленил плен и вошел на высоту, чтобы и из противящихся могли обитать у него. Я недословно цитирую, разумеется. Это один из самых таких любопытных в этом смысле псалмов. И мы представляем себе, ведь и многие комментаторы правильно указывают, что апостол Павел в качестве образа использует картину триумфа победителя, входящего в Рим. Это какой-то большой военачальник или сам император, который одержал военную победу крупную, входит в город. Для этого была и арка огромная, и площадь. И он за собой ведет войско победителей, все эти легионы со своими значками. А сзади плетутся пленные, скованные цепями, представители порабощенных народов. И вот иногда довольно поверхностное, плоское сознание, оно переводит это так, что это мы на коне, мы скачем, вот, въезжаем в эту под эту триумфальную арку, мы торжествуем во Христе. На самом деле себя апостол Павел видит не как того, кто впереди на коне, а как того, кого Христос пленил, взял в плен. И мы идем, и для мира окружающего мы – это благоухание на смерть. Мы погибли, теперь мы не можем жить в свое удовольствие. Да? Но Павел говорит, что вот это благоухание, оно спасительное. Мы все сдались в плен Христу, победителю. Тому, кто победил зло на кресте, восторжествовав самим собою, тому, кто победил грех и победил смерть. И вопрос витает очень остро, так сказать, ребром. Чем мы себя меряем? Какой мерой? Сегодняшнее сознание, к сожалению, в том числе и религиозное, оно, скажем так, обретает чувство собственного достоинства в том, что у него есть. Кто-то обретает это достоинство в том, что он делает. И мне это очень напоминает момент, когда Болконский у Толстого в «Войне и мире» перед самой битвой в Аустерлице, у него вот эта мечта, чтобы он сделал что-то такое, за что его все бы полюбили. Мы помним, как эта битва кончается, как он лежит под этим небом Аустерлица. Как человек ощущает дыхание вечности, и он говорит, там у Толстого потрясающая фраза. Он понял все ничтожество понятного ему. И понял все величие непонятного и недоступного. Понимаете, мы очень часто думаем, и думаем неправильно, хотя выглядит это очень приятно. Что вера – это то, чем мы владеем во всех измерениях жизни, психологическом, социальном. На самом деле нет. Вера – это то, что владеет нами. Вот что такое настоящая вера. Это то, что больше, выше, дальше, шире, глубже нас самих. Вот почему христианство, с точки зрения мировоззренческой, это не потребление и не производство. Потому что оно по природе выше. Это свет, если хотите, который мы призваны через себя пропускать, будучи пленниками Христовой веры. Позже Галатам апостол Павел напишет во второй главе, что я уже не живу, но жизнь, которой я живу верою Иисуса Христа. Там этой буквы «В» Христа, ее нет в греческом оригинале. Верую в Иисуса Христа, который возлюбил меня и предал себя за меня. Вот почему апостол Павел, начав разговор с утешением, о котором мы в прошлой передаче говорили, переходит к разговору о прощении. Он просит, очень интересно, просит пожалеть отлученного и раскаявшегося, и простить его, и принять его, чтобы воспитание, одним из средств которых является отказ от общения, кстати, и пошло в ущерб воспитуемому, чтобы торжествовал Христос, а не человеческое моральное негодование, с помощью которого кто-то в церкви и пытается себя реализовать довольно часто. Ведь легче же, гораздо легче ругать другого. Это очень удобный способ похвалить себя. И вот я подумал, если опять возвращаться к мыслям о торжестве, о торжестве Христа. Вот у Пушкина в знаменитом его стихотворении эта фраза, она меня все время повергает в такое недоумение. «Зима, крестьянин торжествуя, на ровнях обновляет путь». А почему крестьянин-то торжествует? Вот я никак не мог себе вбить это в голову и понять. А ведь сказано-то гениально. Несмотря на то, что зима и холодно, крестьянин торжествует, Вот любопытно. Вот в отрывке, приведенном мною, это 15-17 стихи 2 послания к Коринфянам, 2 главы, используется вот это понятие триумфа, торжества. И вот этот триумф, это торжество, оно обладает, согласитесь, определенным ароматом, запахом. И для побежденных, и для победителей этот аромат разный. И вот подумайте, апостол Павел, величайший апостол, написавший большую часть Нового Завета, сделавший для церкви столько в богословском плане, заложивший основу догматики, большую часть времени и сил тратил на борьбу с религиозными людьми. Точнее, не он боролся, конечно, с ними, а они с ним. Он находился в очень сложных обстоятельствах. И это сейчас, когда ему ставят памятник, когда в честь его названо столько соборов, как и в честь других апостолов, для нас эта фигура предстает как что-то такое великое, да, недосягаемое, он на большом постаменте. Тогда это был человек гонимый, угнетаемый, преследуемый, в том числе и своими. Вдумайтесь, апостол Иоанн, старец, тот самый, который любил возлежать на груди у Христа, в своих 3 посланиях такие страшные вещи говорит о духовном сообществе. Его уже даже не пускают в церковь. И вот апостол Павел, судя по всему, описывает ту ситуацию, в которой он находился, который его утешил близкий друг и соратник, Тит. Тит к нему пришел. Он ощущает этот триумф Христа, Христа-победителя, чьим пленником он себя считал, на фоне какого-то жуткого эмоционального упадка, душевного бессилия. И уж точно он себя триумфатором по плотине считал. Меня однажды вот эта цитата, эта фраза, эти слова апостола Павла в одной беседе очень важной, не могу ее приводить здесь, очень сильно поддержали и утешили. Потому что иногда в общении с людьми, Христа отвергающими, чувствуешь это бессилие свое. Чувствуешь свою психологическую неадекватность в разговоре с этими хозяевами жизни. И я думаю, здесь речь может идти только об одном. О торжестве вечного и непоколебимого перед лицом своей кажущейся бесполезности во времени. И вопрос-то ведь стоит о нас не о том, как нам рассеять тьму вокруг нас, и иногда эта тьма и внутри нас, и в нашей душе сгущается. Вопрос о том, как пропустить через себя этот свет. Вот почему Бонхёффер прав. Вопрос о благе не следует сводить к исследованию действий на основании их мотива или на основании их успешного результата с помощью заранее готовых этических мерок. Этика, ориентированная на побуждениях, остается столь же поверхностной, сколь и этика успеха. Ведь аргументы «я хочу хорошего» или аргументы «у меня что-то хорошее получилось» в духовной этике не работают, в этике духа. Человек – это неделимое целое, утверждает Бадхеша. Не только в уникальности своей личности и своих трудов, но и как член общества и участник творения, в котором он пребывает. И именно такое неделимое, означающее обоснованную и понимаемую Богом действительность, подразумевает вопрос о благе. Потому что именно с этой точки зрения, я подчеркну, мы можем понять, когда псалмист в 118-м псалме говорит: «Благо мне, что я пострадал». Речь идет о благе в абсолютном смысле, а не с точки зрения относительно его полезности во времени. И вот дальше я хотел бы вот эту мысль апостола Павла о том, что он не повреждает Божьего Слова, раскрыть. Хотим мы этого или не хотим, мы используем такие понятия, как рынок, торговля, ну, иногда помягче говорим, обмен, да, и существует в том числе, во всяком случае, в нашем сознании, в общественном, понятие рынка идей, рынка идеологий, рынка мировоззрения, если хотите, да. И апостол Павел, как субъект, давайте так уж скажем, уж простите меня за такие выражения, один из субъектов на этом рынке, потому что была греческая философия, была иудейская религия, была языческая религия, были стоики, были эпикурейцы и много чего, как и сейчас. Люди идеями торгуют не обязательно в плане коммерческом, они предлагают их, обмениваются ими. И апостол Павел предлагает людям Божье Слово. Опять-таки в контексте личности Христа, я хочу это подчеркнуть, не в контексте человеческой морали. И он говорит: я это слово не повреждаю. Есть очень любопытное слово греческое используется. Мы использовали для описания такой очень подлой практики торговцев вином. Ну и не только вином. Когда человек подходил к прилавку, и там же дают вино пробовать. И вот ему давали на пробу вино, ему очень нравилось это вино, он его пробовал. И затем ему давали запечатанный кувшин с этим вином. Но вино, то, которое ему давали, было уже другое, не то, которое он пробовал. То же самое можно увидеть иногда на рынке, когда вы покупаете овощи или фрукты. Вам предлагают попробовать, вам там дают возможность там что-то, а потом берут туда и вот в эти фрукты подкладывают либо неспелые, либо подгнившие какие-то овощи или фрукты. Вот что значит повреждать. Это значит торговать нечестно. Вообще, у нас в свое время очень сильно, я думаю, поколебало сознание советского человека вообще понятие рынка. Вот это словосочетание «рыночная экономика» оно всех в какой-то момент просто с ума свело. Как будто рынок по определению может быть честным. Так же, как и диктатура, она не может быть доброй. Так же и рынок не может быть честным. Мы думаем почему-то, что экономика нас спасет от морального краха. Нет. Как и не спасет от него железная рука диктатора. И очень часто религиозные деятели, я их называю функционерами, да, разного сорта, и тогда, и сейчас, и во все времена, есть люди, которые себя реализуют на религиозной почве. В силу разных причин. И я не ставлю под сомнение их мотив. Он может быть очень хороший. Они предлагают человеку на вкус духовную жизнь. Привлекательные, скажем так, приятные аспекты христианства. И прячут то, что нам надо бы знать прежде, чем мы покупаем что-то. Ведь речь идет о том, во что мы будем верить. Потому что я-то ведь сказал, вера – это не то, чем обладаю я. Вера – это то, что владеет мной. Давайте прервемся на короткую паузу, просто чтобы немножко перевести мне дыхание. Оставайтесь с нами в эфире, пожалуйста.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Ноября 2020 года, 12:31 московского времени. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Как всегда, по вторникам это время, мы читаем второе послание Коринфянам, рассуждаем о духовном сообществе, и сегодня мы говорим об этой пресловутой самореализации, которую религиозное сознание противопоставляет триумфу Христа во внутренней жизни человека. И мы остановились на том, что апостол Павел утверждает, он не повреждал Слово Божье. Он предлагал, если уж использовать рыночные понятия, свой товар честно. А при сегодняшнем преобладании мышления, в том числе и в религиозной сфере, о том, что потребитель всегда прав, согласитесь, такого рода повреждения несут чрезвычайную в себе опасность. Особенно если учесть, что мы имеем дело, давайте такой уж язык я использую, с конкуренцией различных религиозных групп между собой. И вот почему так важно для нас понимать, что, я еще раз эту мысль повторю, когда мы выбираем во что-то верить, мы должны помнить, что вера – это не только то, чем мы обладаем, это то, что будет в каком-то смысле обладать нами, влиять на наши мысли, на наши поступки, на наше поведение, на наше общение. И вот почему, обратите внимание, апостол Павел, понимая, что во многом вот это чувство негодования против греха у коринфян было искренним, но он также четко отдавал себе отчет и им давал это понять, что они перестарались. Но смотрите, что он делает дальше. Смотрите, что он делает дальше. Он говорит, я его прощу, если вы простите. Понимаете, вот иногда же ведь бывает такая ситуация в жизни, когда что-то не клеится, что-то не ладится, что-то не так, и вдруг вырисовывается человек с проблемой. Мы говорим, вот он кто виноват во всех проблемах церкви. Да? Вот была очень похожая. Апостол Павел не рекламирует какую-то формулу счастья. Он не предлагает какую-то волшебную таблетку для успеха. Христос вообще, как Бонхёфер говорил, не был ни адвокатом неудачников, ни защитником достигших успеха. Его это вообще мало интересовало. Вот любая попытка в дурном смысле, я в кавычках это слово употреблю, рекламировать христианство, она очень часто заканчивается тем, что люди интеллектуально честные. Они от него отворачиваются. Я имею в виду форму, конечно. Вся реклама мира основана на трех принципах. Хорошо, много и даром. Поэтому можно давать скверно, мало и дорого. Так утверждает Александр Грин в своей удивительной повести «Дорогу в никуда». Сегодняшнее сознание, знаете, оно характерно тем, оно невероятно упрощено. Елена Чижова, писатель, в интервью в журналу «Огонек» в марте прошлого года, 2019-го, интервью это так интересно назвали, читая «Мы ищем себя». Вот что она пишет. Мне кажется, у нас есть важнейшая проблема – упрощение сознания. Я бы даже сказал – уплощение. Особенно в сравнении с 70-ми и 80-ми годами. Большинство нынешних читателей видят только верхний слой. Видимо, следствие засилия так называемой массовой литературы. Это пугающая тенденция. В общем, люди читают такие строки о триумфе Христа. Они читают их очень поверхностно и плоско. Вот почему вот эта интеллектуальная, я подчеркнул, честность апостола Павла, она, конечно, достойна подражания. Любящий нас Господь всегда честен. Христос говорит своим ученикам, об этом Иоанн пишет потрясающе. И все ставит по местам. В мире, он говорит, вы будете иметь скорбь. Мужайтесь. Я победил мир. Не скорбь, а мир. Когда люди говорят, вы придите к Христу, придите к нам в церковь, и у вас не будет проблем, у вас все будет замечательно. Это не совсем честная игра. Мы с вами знаем, что путь к погибели очень широкий, гладкий и ровный может быть. И мы знаем, как узок и тернист путь спасения. Мало родиться заново, как утверждает Христос в Евангелии от Иоанна, 3 глава. Это еще не гарантия успеха внутреннего. Рожденного надо вырастить, воспитать. Вот почему спасение представляется в Новом Завете, в том числе и как процесс определенный. Избавление внутреннего и вечного человека от власти внешнего и временного человека. И к чему здесь вот вообще ведет апостол Павел? К тому, что да, ваше негодование против греха достойно восхищения, молодцы, но оно не должно переходить в ненависть к грешнику. Человеку нужно сострадать, говоря ему правду. Вот эта солидарность во Христе, она все ставит на свои места. Потому что мы все, знаете, исходя из нашего наследия, наследия Адама, греховного наследия, мы все готовы иногда солгать во имя любви, или что еще хуже, хотя не знаю, правда, что хуже. Убить во имя правды. И апостол просит отнестись к падшему с любовью. Человек, который слышит правду о себе, должен быть уверен в том, что тот, кто ему эту правду говорит, его любит. И мы видим здесь с вами потрясающую картину того, как на опыте, неудачном опыте, в том числе. Духовное сообщество познает Бога и познает себя. И смотрите, как тактично апостол Павел действует. Он обещает простить того, кого простят коринфские христиане. Он не хочет выгораживать этого человека и свою популярность за счет этого увеличить. Быть хорошим, знаете, на фоне плохих коринфян – нет. Он своим апостольским авторитетом не злоупотребляет здесь. Он не будет восстанавливать отношения с человеком, изгнанным из сообщества, пока сообщество не примет его обратно. Какое уважение к воле, к состоянию духа тех, к кому он обращается. Вообще, не знаю, сейчас как-то эта практика ушла. Раньше вот в школах советских было много этого неплохого. Конечно, было засилие этой идеологии и много-много чего. Но людей учили жить в обществе. Мы не можем позволить себе отказаться от человечности во имя божественности. Равно как и не имеем права на отказ от божественного во имя человечного. Конечно, много в истории человечества, в том числе и в религиозной истории, было людей, которые вот, ну опять употребляю этот образ, торговали нечестно. Это причиняет невероятную боль иногда сознанию человека. И это именно тот ущерб, о котором говорит апостол Павел. Ущерб, наносимый сатаной сообществу духа христианской церкви. Мы должны понимать, что только во Христе человеческое и божественное соединяется. Только в Нем, в Его триумфе мы ощущаем это благоухание спасения. Спасение в каком-то смысле, если хотите, и от самих себя. Мы не должны забывать. И я это говорю, обращаясь к вам и к самому себе, может быть, даже в большей степени, чем к вам, что все наши попытки реализовать себя, давайте так скажем, на религиозном поприще, они довольно жалко и ничтожно выглядят, когда пытаешься посмотреть на них честно. Вот почему мы должны быть уверены в том, что то, что мы говорим, иногда от имени Бога, иногда от своего имени, не должно быть повреждено нашим желанием себя реализовать. Потому что вопрос не в том, как нам стать лучше, или как нам изменить мир к лучшему. Это может быть следствием, но целью никогда не должно быть. Потому что этот мир – это не последняя действительность. Последняя действительность – это Христос. И, в общем-то, я часто повторяю эту фразу, она принадлежит Клайву Льюису, он как-то очень удачно выразился по поводу того, что с мировоззренческой точки зрения, по большому счету, он так разделил людей на две группы. Одни горят на крестах, на кострах, простите, а вторые возле них греются. Но вы знаете, вот христианство, почитайте пророка Иеремию, как у него огонь в костях горит. Почитайте послание к евреям, где написано, что Бог наш есть огонь поедающий. Апостол Павел очень глубоко переживал опыт этого противостояния тьмы и света в самом себе в том числе. Он его лично пережил. И пережил его, когда вошел в эту дверь, открытую Господом, о которой мы говорили буквально позапрошлый вторник. Он потерял, почти потерял душевное равновесие. Дух в нем был встревожен. Но когда он нашел в Троаде ближайшего своего друга и соратника Тита, Павел, который почти упал духом, восторжествовал. В мире этого вот материально-предметного бытия, в мире, в котором мы всегда искушаемся желанием использовать людей вокруг себя для того, чтобы реализовать себя, или всегда обижаемся, когда люди пытаются нас использовать для того, чтобы себя реализовать. В мире, где предлагаются всякие идеи и способы достижения успеха или избежания несчастья. В этом мире, который пахнет смертью, и сегодня это очень остро ощущается. Мы можем быть проводниками этого благоуханного торжества Христа к спасению человека. Любовь Любовь, которая приходит к недостойным, к нечестным, к непорядочным, всегда, рано или поздно, будет освещать их нечестность. Что мы будем делать в этом случае? И вот почему, и мы будем об этом еще говорить, нужно очень, на мой взгляд, внимательно смотреть за собой в плане того, как бы ни стало мое христианство для меня способом получить от жизни желаемое. Как бы ни стало мое христианство и Слово Божие в том числе, искаженное способом выдавать желаемое за действительное. Виктор Франкл, человек, психоаналитик, создавший свою гениальную школу логотерапии, утверждал, что главная потребность человека – это потребность в смысле. Человек, переживший концлагерь, потерявший всех своих близких, говорил о том, что крайне актуальным для 20 века является ощущение утраты смысла. Скука, равнодушие, рассвет поверхностного религиозного сознания, которое что-то кричит, к чему-то призывает, предлагает удовольствие. Но Виктор Франкл говорит вот о чем. Тот смысл, осуществлению которого человек должен был бы посвятить себя, должен быть настолько безусловным, что охватывал бы не только жизнь, но и страдания, и смерть. Ведь жизнь, смысл которой сохраняется или рушится, в зависимости от того, помогает он спастись, имеется в виду в этой жизни или нет, не стоит того, чтобы эту жизнь проживать. Безусловность этого смысла. Вот почему победа подлинная во Христе всегда одерживается в духовном измерении. Даже тогда, когда мы проигрываем в психологическом отношении, в социальном, в экономическом или в политическом. Потому что во Христе, ну, как мы с вами говорили в прошлый вторник, во Христе утверждает нас Бог. Только в Нем. Только в Нем все обещания Бога, да и аминь. И вот он ведет нас туда, используя все превратности нашей судьбы, используя все особенности нашего характера, используя всю динамику того, что происходит вокруг нас. Мы стоим на пути, в котором гусеница превратится в бабочку, а гадкий утенок в лебедь. Но пока мы для мира предстаем в образе ведомых за победителем пленников. Потому что Христос торжествует. Всегда торжествует. И Он должен торжествовать прежде всего внутри нас. Спасибо вам за внимание. До следующего вторника. До свидания.